Он внимательно осмотрел ружье, оно ему понравилось. Добротное, поблескивающее вороненой сталью, радующее глаз ладной формы, нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую как трофей на стене, Бастон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все. «Послушай, Гулюмкан», — не спеша сказал Базарбай, переводя взгляд с ружья на хозяйку. «Попадись ему это, Гулюмкан», — мелькнула у него мысль, — «в укромном месте». Он привык брать женщин нахрапом, иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось, когда — нет. Но он не жалел ни в том, ни в другом случае. И сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битой-перебитой Коктурсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан, досталась ему. За то, что опостылила и, пересилив себя, сказал: «В доме у вас хорошо. Ты хорошая хозяйка». «Да что я хотел сказать?» «Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих?»
«Ради бога, повесь на место», — строго сказала Гулюмкан. «Бастон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье».
«А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем?» Мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представьте ему удобный случай.
«Да ты что? Приедет Бастон и увидит, что нет ружья. Зачем мне это? К тому же я и не знаю, где патроны. Бастон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает».
Базарбай мысленно обругал Бастона по-черному. Костерил и себя. Разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бастон? И жена его, оказывается, ничуть не лучше. Чуть было не сказал ей, мол, подавись ты этим ружьем, но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку. «Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь, с ружьями до самого дома», — заверил он, смеясь. «Времени у нас навалом, вся ночь впереди. А это ружье ты и в самом деле лучше не трожь. Повесь на место. Тебе ли не знать? Бастон, он и есть Бастон. Он порядок любит». Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут, успокоить Бастонова малыша. Кинжеш задал ревака. Зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносит? Малыш вертелся, вырывался из объятий матери, требовал вернуть полюбившихся ему зверят. А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков. «Недавно в районе у нас был скандал на весь мир. Кишки надорвешь. Не слыхал, Базаке?»
«Да нет, не слыхал», — признался Базарбай.
«Нет, в самом деле скандал на весь мир, клянусь».
«Давай, давай, студент», — подначил его Рыскул, понукая каблуками коня.
«Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. Почему, — говорит, — у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки? А редактор, мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим, каких мало. От таких слов даже заикаться начал. Мы об Америке ничего не писали. Извините, какая пропаганда?» А тот ему: «Как не писали? А это что за заголовок черным по белому? Бостон зовет нас за собой».
«Так это же наш передовой чабан Бастон Уркунчиев. О нем, о его работе написано».
«Это ясно, что о нем писали. Но многие читают в газетах только заголовки. Ха-ха-ха! Вот это номер, а? Здорово!»
«Так как же быть?» — спрашивает редактор.
А начальник ему: «Прикажите передовику изменить имя».
«Постой», — перебил Базарбай. «А что? В Америке тоже есть свой Бостон?»
«Да нет же», — веселился Марат. «Бостон — это город в Америке, один из главных городов. Разве что чуть меньше Нью-Йорка. А у нас Бостон, серая шуба. Босс серая, тон шуба. Теперь ясно?»
«Тьфу ты, черт побери!»
«И правда»,
— согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит. И потому нанести никакого вреда Бостону не может.
«Так оно и есть. Бостон, серая шуба».
В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все. И горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников, балагуря, ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким, не распутаешь, узлом тяжкие судьбы. И вот уже все тише и невнятней доносились и их речи, и цокот копыт по камням. Остался позади привычный стук бастонного движка. Свет от него выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и придворья. А где-то неподалеку таились волки.